Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите программу из нового цикла, посвященного прославлению старца Паисия Святогорца. Во второй половине часа вас ждет очередной фрагмент из личных воспоминаний писателя Бориса Федоровича Спорова. Сегодня вы услышите пятую часть этого цикла. Борис Федорович рассказывает о своем жизненном пути и размышляет о творчестве писателя.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Прославлению преподобного Паисия Святогорца. Мая 2015 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было решено включить имя преподобного Паисия Святогорца в месяцеслов Русской Православной Церкви. С определением празднования его памяти 29 июня, 12 июля по новому стилю, как это установлено в Константинопольской Православной Церкви. Преподобный Паисий Святогорец, в миру Арсений Эзнепидис, родился 7 августа 1924 года в селении Фарасы в Каппадокии, Малая Азия. Грудным ребенком он был привезен в Грецию, где его родители поселились в небольшом городке Конница. Когда в стране началась гражданская война 1944-1948 годов, Арсений Эзнепидис был призван в действующую армию. После войны он стал на путь монашеской жизни, к которой стремился с детства. 27 марта 1954 года, после установленного испытания, послушник Арсений был пострижен в Рисофор с именем Аверкий, а 3 марта 1957 года в мантию с именем Паисий. Он подвязался на Святой Афонской горе, затем в монастыре Стамион, Коннице и на Святой горе Синай. Множество людей приходило к старцу и находило духовное руководство и утешение. 12 июля 1994 года он почил о Господе в Иоанно-Богословском монастыре, расположенном близ селения Суроти в окрестностях Салоник. 13 января 2015 года Священный Синод Константинопольской Православной Церкви причислил преподобного Паисия Святогорца к лику святых. Радиостанция «Радонеж» обратилась к насельнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумену Симеону Гаврильчику с просьбой рассказать о жизненном пути преподобного старца Паисия, в результате чего у нас появилась обширная аудиозапись этой беседы. А совсем недавно директор магазина «Православное слово» на Пятницкой Светлана Ивановна Горлевская поделилась с нами аудиозаписью вечера, посвященного преподобному Паисию Святогорцу, где с большим докладом выступил игумен Петр Пиголь, кандидат богословия, первый проректор Российского православного института, известный православный писатель, публицист, заведующий издательским сектором отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. На основе этих материалов мы предлагаем вниманию наших слушателей цикл передач «Памяти преподобного Паисия Святогорца». Сюда же мы включили некоторые поучения преподобного Паисия, избранные из некоторых его опубликованных трудов. Слово игумену Симеону Гаврильчику.
Старец преподобный Паисий прожил жизнь, не можем сказать, что она была короткая, но, с другой стороны, не столь длинная. Он скончался в 70 лет, то есть он родился в 1924 году и скончался в 1994 году. И на долю его жизненного пути выпали огромные события, важные события, которые совершались в жизни греческого народа. Он был свидетелем, буквально так можно сказать, скупели огромных страданий греческого народа, жившего в Малой Азии, поскольку после так называемой Смирнской трагедии или Микросийской трагедии, а именно крушения греческой армии, которая пыталась исполнить некий завет о восстановлении Византийской империи, звать Константинополь, освободить Малую Азию, многие греки были вынуждены покинуть Малую Азию, свои древние места обитания, и переехать в Грецию. Не успев принять крещение с именем Арсений, в честь священника, которого крестил и даровал такое имя, он вместе со своими родителями переселился в Грецию, сначала в Пирее, потом в город Коницу, где, собственно говоря, прожил до начала гражданской войны конца 40-х годов 20-го столетия. Он сражался в рядах патриотической армии Греции, освобождение Греции от итальянской интервенции. Но что особенно важно, буквально с ранних лет преподобный Паисий, будущий старец, великий Афонский, проявил особенную любовь к монашеской жизни. Он стремился к ней, совершал уже подвиги поста, молитвы, проявил усердие в посещении храма, богослужения, любил все священное, он был буквально пропитан церковной жизнью. Все это было явлено в ранние годы, и несмотря на то, что он захватил период охлаждения веры в его современниках, именно глубокая вера в промысел Божий и любовь к Богу, она его неоднократно спасала в самые критические жизненные минуты во время войны, и спасала любовь Божия, благодать Божия в те минуты, когда старец Паисий, жертвуя самим собой, спасал других. Ну, известен случай, когда преподобный Паисий впустил в окоп двух других сослуживцев, своих сотоварищей, а сам чуть ли не оказался на поверхности окопа. Тем не менее, пуля, она пролетела чуть выше его головы и не задела. И также известно, что преподобный Паисий служил в армии радистом, поэтому он непосредственно не участвовал в самих боевых действиях, то есть ему не приходилось брать оружие и проливать кровь и своих соплеменников, и врагов греческого народа, о чем он, в принципе, сам молился и просил Бога до этого. Но служба радиста, она ему оказала огромную службу, и также с помощью этого служения он оказал огромную помощь той части воинской, которой он служил, ибо неоднократно самые критические моменты для своего ополчения он находил возможность связаться с центром, и из центра приходила помощь. Но об этом все можно прочесть в подробных жизнеописаниях преподобного старца Паисия. Одним из таких является книга монаха Исаака, одного из ближайших учеников преподобного. И его подробное жизнеописание было переведено на русский язык и издано в 2005 году.
Из писем старца Паисия Святогорца. Письмо шестое. Блаженство. Калива Честного Креста 2 декабря 1972 года. Сестра старица Филофея, благословите. Сегодня на меня нашло какое-то безумие. Я взял карандаш, как делает безумный, который записывает свои бредовые мысли углем на стене, и сел, желая, как безумный, записать свои на бумаге. И опять-таки, как безумный, послать вам написанное. Второе безумие я совершаю по большой любви к моим сестрам, чтобы они получили пользу, пусть и небольшую. Причиной первого моего безумия стали 5 писем, одно за другим, из различных частей Греции, с различными вопросами. Хотя все события, которые произошли с людьми, написавшими мне эти письма, были великим благословением Божиим, они, тем не менее, впали в отчаяние, потому что отнеслись к ним по-мирски. После ответов на письма я, как безумный, о чем уже говорил, взял карандаш и написал все это, потому что верю, что даже какие-нибудь 50 драхм от вашего находящегося в отъезде брата позволят каждой сестре купить по кремню, чтобы зажечь в своей келье свечку и принести словословие благому Богу нашему. Я чувствую великую радость, когда каждая сестра несет свой крест и с ревностью подвизается, соответственно, своим силам. Даже сердце, равного по величине солнцу и светлого, как солнце, будет мало, чтобы отдать его Христу в благодарность за его великие дары и особенно за ту великую честь, которой он удостоил нас, монахов, призвав в личном порядке в свой ангельский чин. Также великой чести достойны родители, которые сподобились породниться с Богом через своих детей. К сожалению, многие родители не понимают этого, и вместо того, чтобы благодарить Бога, наоборот, ропщут и так далее, потому что на все смотрят по-мирски, как и те люди, о которых я сказал выше, и которые стали причиной того, что я взял в руки карандаш и написал все то, о чем говорю ниже.
Подобный Паисий, тогда еще Арсений, исполняет свое желание. После окончания служения в армии и окончания гражданской войны он переходит на святую гору Афон, где подвязается сначала в строгом Евсегменском монастыре, но впоследствии, ища более высших подвигов и получив откровение от Бога, он переселяется на Синайскую гору, где проводит тоже несколько лет. И жизнь на Синайской горе тоже была преисполнена многочисленных подвигов, удивительных подвигов. А так, например, преподобный Паисий в течение 2 недель иногда бывало не вкушал никакой пищи, питался лишь небольшим количеством зачерпнутой консервной банкой воды, которая иногда истекала с гор. А иногда преподобный приходил раз в неделю в Синайский монастырь, непосредственно из своей кельи Галактионопистиме, где он жил, и участвовал в богослужении, причащался святых животворящих тайн Христовых. Но с самого начала своего монашеского подвига ему было присуще необыкновенное благоговение и страх Божий. Ибо преподобный Исаак Сирин, самый любимый святой преподобного Паисия, начинает свою первую беседу с того, что человеку, прежде чем обрести глубокую веру и встать на путь шествия за Христом, прежде всего необходимо обрести страх Божий, то есть благоговение. И вот был такой случай, когда преподобный Паисий, ему было не разрешено причащаться тайн Христовых, несмотря на то, что он до этого не вкушал пищи в течение всей недели, но какое-то количество пищи принял в день накануне причащения, и священник ему не разрешил причащаться. Но нисколько не оскорбленный таким отказом, преподобный Паисий испытал еще большую благодать Божию, радость необыкновенную, поскольку, с одной стороны, он перенес несправедливое отношение к нему, и он не вскрыл всей полноты подвига, который он нес до этого духовнику. Но вот за такое смирение и верность промыслу Божию, проявление страха Божия, он был достоин особой радости, несказанной радости Божией. Также преподобный Паисий испытал и в свое время, там же на Святой Синайской горе, время причащения тайн Христовых, и сладость причащения тела и крови Христовых, он почувствовал их истинность, что действительно, он говорит, они имели вкус крови Христовой. Однако же тяжелая болезнь, которая связывала старца Паисия с ранних лет, а именно бронхиальная астма, усиление этой болезни заставило покинуть Синайскую гору, которую он очень любил, и где он помогал собственным трудом бедным бедуинам, заставили вернуться на Святую гору, где он провел всю свою сознательную жизнь, за небольшим исключением. Это когда ему было откровение Божие оставить на некоторое время Святую гору, именно откровение от Божьей Матери, посетить свой родной город Конницу, а там облагоустроить монастырь. И во время того, когда преподобный Паисий благоустраивал монастырь, возрождал его жизнь, он привел очень огромное количество людей, около 80 семей, в лоно православия, которые в то время ушли под воздействием протестантской проповеди из православной церкви. Почему люди вернулись в лоно православной церкви? Не только лишь благодаря его усердной проповеди, а прежде всего, видя его подвижническую жизнь, бескорыстие, самоотдачу и необыкновенную любовь к людям. Старец Паисий впоследствии скажет, что человек, который любит Бога, пламенеет любовью к Богу, только такой человек может любить и правильно любить своих родителей, окружающих, сродников и близких.
Из писем старца Паисия Святогорца. Письмо шестое. Блаженство. Блаженны, возлюбившие Христа больше всего в мире и живущие вдали от мира и рядом с Богом в райской радости еще на земле. Блаженны, сподобившиеся жить незаметно, стяжавшие великие добродетели и не стяжавшие себе даже малого имени. Блаженны, сподобившиеся юродствовать и таким образом сохранившие свое духовное богатство. Блаженны те, которые не проповедуют Евангелие словами, но живут им и проповедуют его своим молчанием с помощью благодати Божией, которая и выдает их. Блаженны радующиеся тогда, когда их несправедливо обвиняют, а не тогда, когда их справедливо хвалят за их добродетельную жизнь. Именно в этом заключается признак святости, а не в сухих телесных подвигах и не в великом множестве подвигов, которые, если не совершаются со смирением и с целью совлечения ветхого человека, производят лишь обманные впечатления на людей. Блаженны, предпочитающие, чтобы их обижали, нежели чтобы они сами обижали других, и спокойно и молчаливо принимающие обиды, потому что этим они на деле показывают, что веруют во единого Бога Отца Вседержителя, и от Него ждут себе оправдания, а не от людей, чтобы те воздали им в этой жизни суетными благами. Блаженны, родившиеся калеками или ставшие таковыми по неосторожности, если при этом они не ропщут и славословят Бога. У них будет самое лучшее место в раю вместе с исповедниками и мучениками, которые отдали ради любви Христовой свои руки и ноги, и теперь в раю постоянно с благоговением лобызают руки и ноги Христовы. Блаженны, родившиеся безобразными и испытывающие уничижение здесь на земле, потому что они заслуживают самого красивого места в раю, если славословят Бога
и не ропщут. Блаженнее вдовы, которые носят черную одежду в этой жизни, пусть даже невольно, и при этом живут белой духовной жизнью, славословят Бога и не ропщут, чем те несчастные женщины, которые носят пестрые одежды и ведут распутную жизнь. Блаженны и трижды блаженны сироты, лишившиеся великой любви своих родителей, потому что они еще в этой жизни сподобились иметь отцом Бога и при этом хранят родительскую любовь, которой лишились в Божьем банке, и она приносит проценты.
Преподобный Паисий проходил различные послушания в монастыре в Сегмен, потом он удаляется в келью Святого Креста и знакомится с русским подвижником, старцем Тихоном, у которого впоследствии накормляется, исповедуется, помогает и занимает его келью по его благословению, в которой он жил до 1979 года. После 1979 года он переселяется в келью Панагуда, монастыря Кутлумуш, уже снискав к себе глубокое уважение и любовь многих святогорцев, особенно юных людей, которые стремились к монашеской жизни, к аскезе, подвигу. И преподобный Паисий не перестает жить жизнью подвижнической, проводя всю ночь в молитвах, слезах, днем работая. Одним из любимых его видов работы было вырезание икон по дереву Божией Матери, святых некоторых угодников Божьих, на которых зарабатывал небольшое количество денег. Эти деньги он использовал для приобретения элементарных каких-то вещей и нужд своих, а то и помогал многочисленным уже тогда ученикам, которые старались поселиться подле него в различных небольших кельях. Известно, что преподобный старец Паисий удостоился в своей жизни неоднократно посещения Богоматери. 6 октября 1963 года он делает запись в своем дневнике о особом посещении Богоматери. Он испытывает необыкновенную любовь к Пречистой Владычице Богородицы, и, явившись Богоматерь, сказал ему следующие слова: «Не расстраивайся, твоя мать – это я». Впоследствии он уже узнает, что эта дата явления Богоматери была связана с кончиной и земной жизнью его матери. Преподобный Паисий даже удостаивался принимать пищу из рук Богоматери. Об этом тоже существует воспоминание, когда игумен монастыря Кутлумуш, видя, что старец Паисий отсутствует в течение длительного времени, решил прийти сам лично в келью, где жил старец Паисий, и буквально пришлось выломать дверь в его келье, и когда зашли внутрь нее, то увидели необыкновенно сияющего от радости старца, который держал в руке виноградную гроздь, и эта виноградная гроздь была дана старцу, преподобному Паисию, самой Пречистой Владычице Богородице.
Из писем старца Паисия Святогорца. Письмо 6. Блаженство. Блаженны родители, которые не используют слова «не» в разговоре со своими детьми, но удерживают их от зла своей святой жизнью, которой дети подражают, следуя с духовным мужеством за Христом в радости. Блаженны дети, которые от чрева матери родились святыми. Однако более блаженны те, которые родились со всеми наследственными мирскими страстями, но подвязались до седьмого пота, искоренили их в себе и унаследовали Царство Божие в поте лица. Блаженны дети, которые с младенчества жили в духовной обстановке и потому неустанно преуспевали в духовной жизни. Но трижды блаженны те обделенные дети, которых не учили ничему полезному, но, напротив, постоянно подталкивали ко злу, но у которых Стоило им услышать о Христе, заблестели глаза, и, повернувшись на 180 градусов, они сразу очистили до блеска свою душу и вышли из пределов земного тяготения на духовную орбиту. Счастливы, как говорят в миру, космонавты, которые вращаются вокруг Луны. Однако блаженны сделавшиеся невещественными Христовы раенавты, которые взлетают к Богу и постоянно вращаются в раю, в своем постоянном жилище, с помощью самого быстрого средства передвижения и не расходуя много горючего, но обходясь одним сухариком. Блаженны славословящие Бога за луну, которая им светит, когда они идут ночью. Однако блаженнее те, которые поняли, что и свет луны не является ее собственным, а также то, что их собственный духовный свет не их собственный, но Божий. Сияют ли они, как зеркало или как простое стекло, или как крышка от консервной банки, если на них не упадут лучи солнца, они не могут засиять. Счастливы, говорят в миру, живущие в хрустальных дворцах и имеющие все удобства. Однако блаженны, сумевшие сделать свою жизнь простой, освободиться от петли этого мирского прогресса с множеством удобств, то есть множеством неудобств, и избавиться от ужасного душевного беспокойства нашего времени. Счастливы, говорят в миру, те, которые могут насладиться благами мира. Однако блаженны те, которые все это отдают Христу и лишают себя всякого человеческого утешения, опять-таки ради Христа. Таким образом, они сподобляются день и ночь пребывать со Христом, получая Его божественное утешение, которое часто оказывается столь великим, что они обращаются к Богу с такими словами: «Боже мой, нельзя вынести Твоей любви, потому что она велика и не вмещается в мое маленькое сердце». Счастливы те, у которых есть хороший заработок и большие дома, говорят мирские люди, потому что у них есть все возможности, и они делают все, что хотят. Однако блаженны те, у которых есть только каморка, куда можно забиться, немного пищи и одежда, как говорит божественный Павел, и которые смогли таким образом сделаться чужими для суетного мира, а землю используют как подставку для ног, как чада Божии, тогда как их ум постоянно пребывает возле их благого Отца Бога. Счастливы те, которые становятся, пусть даже на несколько часов с помощью алкоголя, генералами и министрами, чему радуются люди мирские. Однако блаженны те, которые совлеклись своего ветхого человека, стали невещественными, сподобились с помощью Духа Святаго стать земными ангелами, нашли райские божественные бочки и постоянно пьют райское вино и пьянеют от него. Блаженны, родившиеся безумными, потому что они будут судимы как безумные и войдут в рай без паспорта. Однако блаженны и трижды блаженны те, которые, будучи мудрыми, изображают из себя безумцев ради любви Христовой и смеются над мирской суетой, потому что их безумие Христа ради стоит больше всех знаний и премудрости, премудрых всего мира сего. А сейчас мы предлагаем вам послушать фрагмент доклада игумена Петра Пигаля, который он произнес на вечере, посвященном памяти преподобного Паисия Святогорца в Православном Свято-Тихоновском Богословском университете, великим постом нынешнего года.
Надо сразу сказать, что случаев в жизни у нас не бывает. Это первое, что я осознал когда-то в своей жизни, и это для меня было не просто открытием, а событием, которое перевернуло всю мою жизнь. Это когда вдруг, как-то я, ну, конечно, промыслом Божьим, увидел, что все случаи, которые, казалось мне, были случайны в моей жизни, они имеют смысл, и они далеко не случайны. Это, конечно, связано было с прежней моей жизнью. Она была, ну, тоже такая непростая в каком-то смысле, да, потому что я был моряком, сначала военным, потом в промысловом флоте. И некоторые события, которые такие случайные, но которые были потом осмыслены мною как действие промысла Божия, я осознал, что, оказывается, о нас заботятся, нас вразумляют, направляют. И благо здесь вот это все осознать и смириться под крепкую руку Божию и делать вообще то, что хочет Господь, а не то, что мы хотим, или то, что другие говорят важным, престижным. Вот это осознание изменило всю мою жизнь, который в корне, да, будучи, так сказать, успешным молодым человеком, как тогда мне казалось, после окончания мореходного училища, прекрасная, так сказать, карьера складывалась, вот, я все это в одно прекрасное время оставил и отправился в семинарию московскую духовную с одной целью – использовать те возможности, которые давали в то советское время московские духовные школы. Это было особое место, духовный оазис, и, пребывая там, человек получал то, что он нигде в другом месте не мог получить. И вот самое, вот это нас привлекало, прекрасная библиотека, наставники, великие учителя, профессора. Это, конечно, было прекрасно вот, в то время. Складывается как бы жизнь так, а вот тот опыт, пережитый еще до семинарии, то, что нужно внимательно смотреть за своими событиями, случаями жизни, и нужно все-таки согласовывать как бы свою жизнь и принимать решения, а мы как-то так на флоте были воспитаны, что главное как бы вот принять волевое решение. Вот это решение волевое, оно должно быть согласовано как бы с волей Божией, с правдой Божией. Вот эта забота об этом была как бы постоянной. И я очень благодарен Богу, промыслу Божию, что Господь удостоил таким образом, внимательно наблюдая за тем, что происходит, общаться с великими людьми, не просто великие люди, а это все-таки люди, которые, как вот говорил известный старец Порфирий Капсокалипский, вы знаете по книгам, есть его, по-моему, сейчас житие и наставление его продается, вот переведенное на русский язык, потом его наставление, Цветослов, по-моему, называется так. Это уникальные вообще книги. И вообще его наставление, то, о чем говорит старец Порфирий, это определяющее должно быть в жизни в нашей. Потому что наставления, они настолько концентрированные и конкретные, понятные, которые определяют всю нашу жизнь как ориентир главный. И вот вспоминаются его слова о преподобном старце Паисии. Он говорил, что такие, как старец Паисий, на земле среди нас появляются раз в 400 лет. И я очень сожалею, но так общаясь с старцем Паисием, как бы потом узнал, что была возможность вообще пообщаться и с старцем Порфирием. И я очень так, кстати, решительно был настроен, но вот он скончался, и мы знаем о нем только из его уже наследия, из его наставлений, которые, слава Богу, и опубликованы у нас на русском языке. То такие старцы, как Паисий и Порфирий, это великие люди, но интересно их осознание как бы своих трудов, своей меры, насколько великое смирение в них было, как они относились друг к другу. Вот Порфирий о старце Паисии так возвышенно отзывался, а когда отцу Паисию говорили о Порфирии, он всегда отвечал, говорит, ну что, у меня, говорит, телевизор черно-белый, а в Порфирии цветной. То есть то, что они имели великое благодатное видение, то, что они были людьми великой духовной меры возраста Христова. Это, конечно, было видно. Ну, вообще мы можем о ком-то судить или о чем-то судить, только используя единственный критерий, который нам предлагает Священное Писание. Да? Там сказано: по плодам их познавайте их. И вот только как бы используя такое мерило, мы можем видеть, насколько велики эти люди.
Прошу всех сестер молиться, чтобы Бог дал мне, или лучше забрал у меня мой маленький ум, для того, чтобы я хотя бы таким образом мог получить рай, будучи судим как безумный. Или пусть он сведет меня с ума своей любовью, чтобы я вышел за рамки своего «я», за пределы земли и земного тяготения. Иначе моя монашеская жизнь не будет иметь смысла. Внешне я как монах посидел, внутренне же день ото дня чернею из-за нерадения, но оправдываю себя болезнями. И тогда, когда случится заболеть, и тогда, когда у меня все в порядке и меня нужно бить палкой, молитесь обо мне, Христос и Пресвятая Богородица с вами. С любовью о Христе, ваш брат, монах Паисий.
Встречи с преподобным Паисием Афоцким у меня были, когда я еще будучи насельником Даниилова монастыря, как бы первые возможности советского времени, такие более обширные, появились после празднования тысячелетия крещения Руси, центром праздника которого был как раз именно Даниилов монастырь в Москве. И тогда как-то все было легче, чем вот до того. И возможности ездить как бы за границу выпускали. Ну, и мы все стремились, конечно, к таким местам, как Афон или там Святая Земля. Так как еще, будучи студентом, у нас тогда сложилась как бы целая группа большая, тех, которые стремились попасть на Афон не просто как паломники, но как насельники, чтобы там проводить свою жизнь уже тоже именно в Пантелеевом монастыре. И поэтому у нас был особый как бы интерес к Афону и к возможностям туда попасть. Но эта группа, прежде чем она была оформлена и получила благословение как патриарха покойного Алексия и патриарха Варфоломея Константинопольского, прошло довольно много времени. Но в 89 году обычно вот в то время Пантелеев монастырь, вообще все почитатели святого великомученика Пантелеимона, очень много врачей со всего мира и много священников, то есть это великое торжество, сейчас знают об этом, многие так стремятся попадать, но в то время только единственная возможность была, это как раз попасть именно в это время, вот именно на праздник. И мы туда приехали с большой группой, которую возглавлял тогда епископ Владимир Иким, он был тогда сотрудником отдела внешней церковной связи. Но в то время как бы была возможность после, так сказать, программы, которую мы использовали в составе этой группы, мы еще, насельники Даниилова монастыря, остались на некоторое время. И вот первое тогда было посещение келии старца Панагуди, и общение было со старцем тогда очень запомнилось. Нас старец поразил своим любвеобилием, и было сразу видно, что перед нами человек не просто необычный, а человек, который, ну, знает все и может ответить на любые вопросы. Нет таких вопросов, которые бы... Но что мне поразило тогда, отвечая на эти сложные вопросы, он отвечал так, что был назидательно всем. Он как бы вот как бы вот любой вопрос использовал для того, чтобы донести главное. Это вопрос спасения души, это вопрос веры нашей в Господа Иисуса Христа и своего как бы предназначения в жизни, исполнения воли Божьей.
Подошла к концу первая передача из цикла «Памяти преподобного Паисия Святогорца». Прозвучали фрагменты беседы насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика, а также фрагменты доклада на памятном вечере, посвященном преподобному Паисию Святогорцу в Православном Свято-Тихоновском Богословском университете игумена Петра Пиголя, известного православного писателя, заведующего издательским сектором отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Продолжение этого цикла в ближайших эфирах радио «Радонеж».Нашу программу завершает пятый фрагмент из цикла воспоминаний писателя, члена Союза писателей России Бориса Федоровича Спорова.
Неестественно было до тех пор, пока окружения не было. В Москве это очень просто. В Москве пошел ты в любой храм, да и зашел. А во Владимире там один храм, скажем. Был открыт один храм, в который стояла милиция. И если там зря придешь, тебя, будь здоров, это проводит. И тем более, что даже приходилось даже в газете готовить материалы антирелигиозные. Так как я вот, например, делал? Я же вставлял в план антирелигиозные пропаганды. Вставлял в план. Ну, вот к тому-то, к Пасхе, там вообще.
Потом... То есть это была разнарядка сверху?
Да, да, обязательно это ты должен вот показать. А потом брал журнал там «Наука и религия», вот, и там описание праздников этих. Я оттуда подредактирую, сделаю статью информационную, праздник такой-то, публикую, и хвалили, говорили, надо же, как хорошо. Да.
То есть вы уже тогда занимались православным просвещением.
Да, да. Потом уж после, я ушел когда из «Современника», из нашего «Современника», потом работал немножко в издательстве «Современник», да, у меня сердце, звоночек первый был. Я так упал на стол и лежал до скорой помощи. И я ушел сразу потом с работы оттуда. А потом стал заниматься свободно, как художник, заниматься творчеством. Вроде у меня пошли книги. В «Советском писателе» вышла книга. Вышла в «Современнике» одна, вторая. Два или три договора я заключил, новых уже на большие книги в «Советском писателе» и еще. И если бы, конечно, не перестройка вот эта началась, я их все бы пропустил, но с какими-то утратами, но пропустил бы. Ну, а тут, смотрите, здравствуйте, пожалуйста, продолжение революции. Я сразу это воспринял как продолжение советской власти, чистейшее. Но до сих пор люди не понимают, что это, считают, что перестройка – это само собой по себе. Нет, это одно и то же. И даже люди родственные делали это.
Но все равно были какие-то конвульсии уже советской власти.
Нет, это не конвульсии были. Это просто смена ярлыков была. Смена ярлыков. И еще будет. Еще будет. Понимаете? Смена ярлыков. Надо было забрать деньги в свои руки. Капитал забрать и развратить нравственность, помешательство сделать нравственное, чтобы все вот это, все помои хлынули с Запада на нас. Человечество без нравственности должно погибнуть.
Борис Федорович, тогда возникают здесь очень серьезные вопросы. Вы, как человек, обладающий таким жизненным опытом, ведь советская власть, в принципе,
заботилась о некотором духовном аскетизме, что ли, наших сограждан. У нас было запрещено все. Вы сказали, и о Боге тем более нельзя было упоминать. Но люди, тем не менее, жили в аскетичных условиях, я имею в виду в нравственном плане.
Ну, я понимаю, понимаю.
То есть был и патриотизм, и было все. И вдруг, вы говорите, сменили ярлыки, и нет, началось растление.
Нет, не было того, что вы говорите при советской власти. При советской власти были лагеря, где люди ели друг друга, понимаете? Ели, натурально, людоедством занимались. Я сидел в камере с человеком, который рассказывал, как вот в Сибири, значит, всю зиму трупы складывают штабелем, а весной только вывозят хранить. Так вот, идешь, если поднимешь там брезент, то вот тут кусок вырезан, там кусок вырезан. Я такого аскетизма не признаю. Если они мне, так сказать, какие-то подачки дают, это еще не все. Это надо одолеть, народ надо одолеть, а его просто так взять, перестрелять, это неинтересно. Его надо сделать быдлом. Быдлом сделать. А сейчас пытаются доделать. Да только они ошибаются, церковь-то живая, вот в чем дело. Ошибаются, хотя уже многое сделали. Они приучили к наркомании сейчас. Да к чему они только не приучили? Когда не сегодня-завтра объявятся однополые браки, понимаете?
И советская власть подготовила вот эту землю для...
Безусловно, безусловно. Это все шло к тому. И насколько слухи верны, я не знаю. Я вообще слухам, так сказать, не особо доверяюсь. Но, в общем-то, Никита Хрущев задумывал еще перестройку эту делать. А потом Брежнев, ну, говорили, рано, и стали просто-напросто при Брежневе спаивать бормотухой вот этой вот. До того спаивали, что люди же мерли, как вон, не знамо что, понимаете. Вот я в Заветах жил в это время, в Заветах. Я вот тут сел как-то с женой, и обсчитали вокруг дома все. Моложе меня были парни, вот, все поумерли, и все от пьянки. Это что такое? Аскетизм? Это спаивание самое настоящее, это разврат самый настоящий. А сейчас он другие формы приобрел просто-напросто. А нужно было просто-напросто приватизировать капиталы, предприятия, нефть и прочее-прочее. И я считаю, что это прямое продолжение советской власти.
Но в настоящее время?
И в настоящее время, да. В настоящее время? А что настоящее время? Вы посмотрите, что творится. Кондокопа этого была. Да. Ну, что такое? Даже до сих пор мы не знаем вообще, кого этих убийц посадили или нет, судили их или нет. Мы даже до сих пор не знаем. А взрывы тогда, помните, поезда при Горбачеве, Челябинск, там это, взрыв произошел, понимаете ли, два экспресса. И этот ездил туда Горбачев с премьером, и они там, значит, ходили, рассматривали. Это что? Это что такое?
То есть, по сути, продолжается геноцид русского народа, но мы можем все равно говорить о том, что, тем не менее, власть пытается вместе с церковью делать какое-то совместное дело.
Это какие-то отдельные, может быть, личности пытаются что-то сделать. Я же считаю, геноцид – это такое понятие какое-то тоже условное по-своему. Я не называю геноцидом. Я как-то по радио выступал по-народному. Я там по-другому сказал, что власть воюет со своим народом. И не только у нас. Не только у нас. И в мире.
Воюет за что? За деньги, за ресурсы.
Воюет со своим народом, порабощает его. То есть я считаю, что рабство было, и есть и остается, только оно формы меняет. Формы. Сейчас может рабовладелец идти с рабом рядышком, и у них у обоих кривые ботинки будут, и они будут покуривать даже вместе, понимаете ли? Вот. Но это не говорит, что они равны и прочее, прочее.
Но для того, чтобы избавиться от рабства, надо прежде всего в своем сознании вытравить раба. Русский народ все-таки просыпается, по-моему.
Да, просыпается, и не только самосознание должно. А самое главное, я считаю, на сегодняшний день, это нравственность. Нравственность. Если мы не придем, как сказать, к возрождению нравственности, даже прежде даже религии. Прежде даже религии, потому что нравственного человека Бог не отвергнет. Бог не отвергнет, понимаете ли? Если мы не проснемся, не как-то не возродимся от этого от нравственного помешательства, мы не будем иметь права на дальнейшее существование.
Ну, нам возразят, как можно возразить нравственность в наше свободное время, когда все дозволено человеку?
А когда все дозволено, надо взаимокооперироваться как-то и делать каждому на своем месте свое дело. Вот я пишу, я не должен писать вот такой социальный роман, чтобы там были и желтые, и голубые, и, так сказать, и матом ругались, как Пелевин там, понимаешь, и прочее, прочее. А я должен делать свое дело. Не печатают? Напечатают. Надо мужество иметь. А если так, конечно, мне деньги нужны, я должен заработать. И я напишу то, что вот сейчас в ходу. Да вот так, конечно, ничего не получится.
Тогда мы вплотную подходим к важному вопросу, к вопросу цензуры. А кто будет цензором?
Цензором кто будет? А цензором прежде всего своя совесть. Это прежде всего. А потом я вот сейчас издал книгу вот эту вот «Осада», да, и издал ее в патриархии. Я, хотя там и работал, но не заходил туда много лет даже. И ведь там фактически она прошла цензуру, духовную цензуру. Но поверите, нет, я там не потерял почти что ни одного слова. Так вот, если бы была духовная цензура, я бы проголосовал «за», чтобы вот эту всю пошлость не пропускали вообще, потому что это разврат, это насилие над людьми, особенно над подрастающими поколениями, понимаете, которые еще не осознают, а заглатывают уже.
Мы неоднократно говорим об этом буквально из года в год, из месяца в месяц на радио «Радонеж», и наши авторы приветствует любое начинание, связанное вот с такой духовной цензурой. Но ведь мы живем в стране, где православный президент, он общается со святейшим патриархом. Неужели эти вопросы чужды нашему президенту, нашему руководству?
Вы понимаете, это очень хитрый вопрос. Ельцин тоже вроде бы благословение получил и в церковь со свечкой стоял, но, по-моему, его не напрасно и очень точно назвали подсвечником. Понимаете? И когда Кураев пишет, что Путин очень правильно и очень четко, ну, по всем канонам накладывал на себя крест, что он очень вообще такой прям трепетно религиозный, то говорит, ну, правда, прошло несколько лет, и он уже так это кривенький крестик кладет, понимаете? Устал. Не знаю, где что, но говорить, скажем, о таких открытых масонах, как Горбачев и Ельцин, и говорить о них, что они в компании с православием делают добрые дела – да, они восстановили что-то. Они восстанавливали. Но как восстановили они, скажем, храм Христа Спасителя? Потому что началось народное движение, которое начала литературная Россия. И Эрнест, там мой приятель, учились мы вместе с ним в институте. Он там редактором был. И он раскручивал это дело. Это обретало народное движение. Если бы это обрело такое массовое народное движение, это было бы в 1000 раз лучше.
То есть не благодаря, вот, а вопреки. Они просто, вот, шли по воле течения.
Они просто выхватили это. выхватили и на этом сыграли.
Ну, по сути, так же, как и в годы войны, когда Сталин благословил троих митрополитов у себя в резиденции.
У Сталина-то еще там, в общем-то, проще было и смешнее даже, да. То есть он сказал им, ну, давай, что вам надо? Ну, они говорят, ну, прежде всего надо, так сказать, священство освободить, потому что два там епископа остается, всего. Они же хотели прикрыть уже православие, но ничего не вышло. Ну, а потом... После творческой работы и когда началась эта перестройка, я вдруг почувствовал, что церкви сейчас будет трудно очень. Очень трудно, потому что, понимаете, вот такие мягкие характеры там сейчас могут погореть. И мы тогда договорились, трое там писателей, это Михаил Антонов, Немченко, мы пошли к владыке Петериму. Говорим, нужна вам наша помощь или нет? Мы можем поработать. И тогда там затевалось очень интересное дело. Затевалось Волоколамское общество, которое возглавлял, в общем, Петерим и Просвирдин, архимандрит Иннокентий. Меня тогда через всякие испытания там и прочее приняли именно с прицелом, что я буду работать вот именно в издательстве Волоколамского общества. А пока, говорит владыка Петерим, сказал, а пока помогите работать в ЖМП, в журнале. И получилось так, что в журнале я только и работал там, понимаете. В журнале очень интересная вещь, но если это интересно вам, я могу сказать, что у Петерима были очень интересные планы, и они были сходственны с моими. Мы об этом, в общем-то, поговорим, может быть, в другой раз, но мы сошлись с ним в одном. Он решил сделать два журнала из ЖМП, сделать официальный журнал и сделать журнал, где бы публиковались и писатели, и священники, и епископы.
Литературный такой альманах.
Да, типа такого вот объединяющего. Нам, говорят, надо создать бойцовскую группу православную, чтобы вот мы могли что-то сказать и сделать и так далее. А я в это время ему говорил, что я вот работаю над тем, чтобы объединить социальную с духовной литературой. Нельзя разъединять. Нельзя. Вот сейчас вот пишут. Вот православный писатель там пишет, понапишет не знамо что. «Семь верст до небес» и «Все лесом». А я считаю, что литература должна соединиться, и в каждом произведении должно быть православие. Вот как должно быть. И над этим я работаю уже 20 лет, можно сказать. И вот эти вот повести, кстати, они именно вот попытка достичь этого как-то вот в этом ключе. Не знаю, что получается или нет, и что получилось бы или нет, но тогда получилось совсем неинтересно. Тогда получилось, что митрополита Петерима отправили на покой, а 75 человек, сотрудников сразу уволили. Меня вот не уволили в тот раз, но создали атмосферу такую, что, в общем-то, я ушел. Ушел в 96-м году, в январе, по-моему. А в мае у меня инфаркт был. То есть все вот эти вот завихрения, они зря не даются.
Я очень благодарю вас от лица всех наших слушателей и надеюсь, наша встреча состоится в самое ближайшее время.
Спасибо вам, дорогие, что присутствовали при всем.
Прозвучала пятая передача из цикла воспоминаний Бориса Федоровича Спорова. Продолжение слушайте в ближайшую пятницу в 22 часа по московскому времени.